Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь выходил из воды, после того, как Иоанн его погрузил в воды Иорданские, с небесе был голос Отца Небесного. «Сей Сын мой, в нем мое благоволение». И эти слова слышали очень небольшое количество людей. Те, которые вот чисто физически оказались в этот момент ближе ко Христу и к Иоанну. Вроде бы такая вещь случайная. Но понятно, что тот, кто верит в случай, тот не может верить в Бога. Потому что, конечно, никаких случайностей в жизни не бывает. Все есть определенная закономерность, не всегда она явлена, и все происходит по промыслу Бога. Почему эти люди оказались рядом на Иордане? Да потому что они пришли за тем же. Они пришли, привлеченные проповедью Иоанна, пришли за тем, чтобы покаяться в своих грехах, и пришли за тем, чтобы получить очищение. И им открылась воля Божья, которая как раз и явлена была во Христе Иисусе. И вот недаром вот картина прекрасная Иванова, она так и именуется, «Явление Христа народу». Даже тот, кто никогда в Третьяковке не был, через школьные учебники знает это полотно. Потому что Христос явился. До этого он был, жил прекровенно. И вот явление Христа в мир от Рождества до его крещения мы через, вот, через этот праздник от святки от Рождества до крещения, хотя все средства массовой информации упорно заставляют поверить, что это время для гадания. То есть, может быть, для них, для тех, кто для дьявола поклонников, но для христиан это дни святые, потому что это период церковного года, когда мы как раз и переживаем молитвенно, созерцательно явление в мир Христа Спасителя. И поэтому вот праздник нынешний, он именуется Богоявлением, по-гречески Феофания. То есть явился Бог во плоти, и началась в этот день его открытая проповедь. Можно сказать, что этот день – начало созидания Церкви Божией. А конец – это мы с вами. Понимаете, вот каждый христианин, он должен ощущать вот этот весь 2000-летний процесс, который начался с Иордана, а вот сейчас он в такой исторической точке, в которой мы с вами находимся. Прежде этого, некоторое время назад, кто вчера, кто 40 лет назад, кто 70, мы тоже крестились для того, чтобы начать вот этот путь. И так же и сегодня. Вот мы пришли в храм, но это же не случайно. Нам пришлось, ну, немножко, но все-таки некоторым образом себя преодолевать. Потому что мороз большой, нужно, так сказать, ну, немножечко пострадать, потерпеть. И тем не менее, вот те препятствия, которые к этому существуют, они не явились препятствием. Желание прийти, оно превозмогло эти препятствия. Хотя, ну, не такие уж большие препятствия, так сказать, что для русского человека мороз. Очень веселая и полезная вещь. Вот. Но, тем не менее, и вечер, и день такой будний, большинство людей работает, вот, и ну, каким-то образом немножко нужно себя специально для этого организовать. Нечто подобное происходило и на Иордане. Нужно было выйти из города, нужно пойти вот в это было пустынное место. Для многих это было несколько дней. И нужно брать с собой еду, нужно бороться со всякими такими невзгодами, искушениями, а могли разбойники напасть. Но эти люди, которые туда пришли, они тоже жаждали, ну, во-первых, услышать, что скажет Иоанн. Иоанн очень много говорил им о том, как нужно исправлять свою жизнь. Всех, кто к нему обращался, он назидал. А некоторых даже и очень сурово, так сказать, вразумлял, называя их змеенышами. Потому что, говорит, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. Эти слова каким-то образом относятся и к нам. Потому что очень многие наши с вами поступки, дела, мысли, чувства, они больше отражают наше происхождение от дьявола, нежели от Бога. Потому что яблоко от яблони недалече падает. Если мы дети Божии, мы творим дела Божие. А если мы творим дела дьявольские, то мы чьи дети-то? Мы как раз и змеёныши, потому что дьявол, змей из коней, враг рода человеческого, он, и Христос это говорил фарисеям, ваш отец дьявол. Они говорили, мы дети Авраама. Господь говорит, нет, постойте. Из камней Господь может сделать чадо Аврааму. Нужно иметь веру Аврааму. А это, к сожалению, человек не всегда может явить. И вместо того, чтобы жить, как Отец Небесный заповедовал, человек предпочитает, ну это легче, лицемерие. Ну, что легче, выучить урок и ответить, и получить ту отметку, которую заслужил, или там что-то ловчить, списать, или сказать, что тетрадку забыл, или еще так, как обычно дети это делают. Но от чего они это делают? Ну, потому что они прибегают к тем методам, которые существуют в мире взрослых, которые они усвоили. То есть вместо того, чтобы показать истинное положение дел, они это начинают каким-то образом препарировать и, ну, как какую-нибудь дрянь завернуть в хорошую упаковку, для того, чтобы был товарный вид. Но это же лицемерие, потому что внутри-то барахло. И вот об этом и говорил Господь, что вы, говорит, как гробы накрашены. Нам немножко это непонятно выражение, потому что у нас гробы не накрашены, а они обиты всяким ситчиком с рюшечками, и там внутри полиэтиленовые цветочки, тоже фальшивые, искусственные. Вот. Но суть та же самая. Что вот гроб украшает цветами, а что там? Мороженое мясо. Какой-то уже в этом видится конфликт. Недаром, вот если кто-нибудь в 19 веке посмотрел бы, кто-нибудь в гроб там или какие-то венки принес бы в храм. Да его бы выгнали оттуда. Говорит, ты что вообще, с ума сошел? Что ты тут устраиваешь? Цветочный магазин, что ли? Вот. А сейчас уже для людей это стало вроде в 20-21 веке как-то само собой. А зачем, собственно, что это за странный такой обряд? Усопшего осыпать там цветами. Это что у нас? Древняя Индия. Что происходит вообще? А дело в том, что вот такие ритуалы, совершенно не христианские, они возникают от того, что человек потерял собственное христианство. Он начинает творить бессмысленные вещи. Ну какой смысл украшать гроб цветами, если там через 2 минуты их оттуда вынут, потом на кладбище отнесут, им отрубят там и корни, это лопаты, это все. Ну, выглядит, ну, с точки зрения такой эстетической. Ну, допустим, я человек другой культуры, синтоист, японец. И вдруг я приду и посмотрю, что русские делают на своем кладбище. Ну, это какое-то зверское, что-то такое палаческое. Недаром о русских говорят, что они звери. Вот. И что у них медведи по Москве на улице ходят и зимой, и летом. Ну, да, действительно, если посмотреть, вот, как вообще похороны хоронят. Уж не говоря о том, что после похорон происходит. Это вообще отдельная статья. И вот так вот во всем что-то происходит такое странное. Человек теряет смысл. Что, зачем, почему, какие-то возникают ритуалы, не имеющие никакого отношения к духовной жизни. А Господь нас хочет вернуть как раз к истинному пониманию вещей. Потому что вот эта попытка свою жизнь каким-то образом оградить какими-то ритуалами, которые не имеют смысла, они дают религиозному, нормальному, здоровому чувству такое магическое направление. Вот и у многих там крещенской воды чисто такое магическое отношение. Вот очень странно видеть людей, которые стоят часами, особенно на морозе вот сейчас, за святой водой. Но многим в голову даже не приходит в храм зайти. Но если в храме эта вода освещается, то тем более, наверное, интересней как-то зайти в храм. Но человек не понимает. У него даже вот как-то это не смыкается, не связывается. А воля Божия открыта людям в Иисусе Христе. И сам Отец Небесный вот при крещении Христа Спасителя, в котором Он, естественно, не нуждался. Потому что крещение это совершалось в покаянии, в оставлении грехов. А во Христе не было ни одного греха. Бог свят, Он по определению не может быть грешным, носителем греха. Это Он сделал ради нас. Он это сделал для того, чтобы нам явить пример. Он явил это как первый христианин на земле. Он пришел как новый Адам, который положил начало новому человечеству. Духовному, имя которому Церковь Божия. И он явился первым христианином, семя, от которого все произошло. А мы ветки того древа, семя которое насадилось вот тогда. Сначала в Вифлееме, потом проросло на Иордан, и вот мы теперь зеленые веточки вот того древо, которое выросло из этого семени. Но мы знаем, но если не знаем, то послушайте, что ведь веточки бывают плодоносящие, а бывают просто дички, которые каждый садовник должен просто отломить. Почему? Ну, потому что они соки забирают из древа, а плодов не приносят. Поэтому в существовании этих веточек нет никакого смысла, один только вред. И поэтому сказано в Писании, каждое древо, не приносящее плода, его посекают и бросают в огонь. Поэтому если дерево не плодоносит, оно годится только на дрова. Ну, может быть, из какого-нибудь можно сделать скамейку, или вырезать какой-нибудь торшер там, или что-то такое. Но плодов не будет. А должны быть плоды. Причем дерево, это церковь, это древо духовно, и плоды духовные должны быть. Поэтому в послании к Галатам апостол Павел пишет, Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот христианин в результате своего крещения должен в своей душе вырастить вот эти плоды, вот такие качества души. А современный человек говорит, приходит, говорит, я это не могу, я это не могу, я это не могу. Но нужно выращивать плод воздержания, чтобы человек имел возможность удержаться от греха. Я уж не говорю о том, что вместо злобной раздражительной твари христианин должен иметь благость, милосердие, любовь. Вот какие качества должны быть в сердце человека. Апостол пишет, что у вас должны быть чувствования такие же, как во Христе Иисусе, о которых он сам говорил: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Он был совершенно не злобив. В нем не было никакого зла, не было никакой раздражительности, гневливости, не было. Кротость и смирение. А многие из нас вообще даже не представляют, что из себя вообще есть эти качества. И уж, ну я не знаю, встречается, конечно, но редко, крайне редко, что когда человек как-то, ну, взыскует этого. Ну, вот на исповеди там говорит, вот как бы мне хотелось быть кротким. Но это, я не знаю, раз в году только, если кто-нибудь порадует. А так в основном человек фиксирует на исповеди свои какие-то немощи. Но в его этом перечне совершенно не чувствуется, ну, как-то сожаление об этом и желание вообще что-то изменить. Такое ощущение, что воля полностью расслаблена. А воля должна быть активная. Вот как Господь активно вмешался в нашу жизнь. Представляете, какая степень вот этой активности? Можно сказать, крайняя степень. Он на смерть отдал единородного Сына, чтобы нас спасти. От нас никто не требует, чтобы кто-то на смерть отдал сына свою, дочь или внука. Но без какой-то жертвы, которую человек совершает, ничего же не произойдет. Даже искусство изобразительное, и то говорят о нем, что оно требует жертв. Но что такое изобразительное искусство по сравнению с искусством спасения собственной души? И потом душа, она же драгоценнее всего мира. Если на одну чашу весов положить душу человека, на другую весь мир, то тогда душа перевесит, потому что душа духовна, она вечна. В создании ее участвовал всегда сам Бог. Мы такие, конечно, люди грешные, нам это трудно себе представить, но все равно мы дети Божьи. Все равно за каждого из нас пролита кровь Христа Спасителя. Он вошел в Иорданские воды, чтобы каждого из нас спасти. Он каждого из нас любит, о каждом из нас заботится. Любой из нас, если внимательно живет, может привести десятки случаев, когда Господь помог, спасал и, так сказать, непосредственно участвовал в нашей жизни именно по своей любви. Надеюсь, что и у нас что-то такое ответное возникнет. Даже если когда Господь посылает нам какие-то горькие лекарства, и то это свидетельство того, что Он о нас заботится, потому что если мы потом рассмотрим свою жизнь, мы увидим, что это было ко благу. Я помню, несколько лет назад, может быть, 10 даже, не могу точно сказать, я исповедовал, ну, в течение года, может, полутора, одного старого священника. Он уже не служил, ему было крепко за 80, и вот он говорил мне: вот ты знаешь, я вот сейчас, когда уже стал старый, я вспоминаю, что вот какие-то события в моей жизни бывали, а там много бывало. Он в тюрьме сидел, и, естественно, как все священники того возраста, и на войне был, и, в общем, много всего такого претерпел. И он говорит: вот когда надвигалось какое-то событие, я думал и молился, говорит: Господи, спаси, сохрани, меня спаси от этой напасти. А когда проходило лет уже после этого события, 10-15, я понимал, какое из этого было благо. То есть это вот Господь просто двигал в таком определенном направлении. И иногда было тяжело с этим согласиться. Ну, как маленький ребенок, он, если он заигрался, он никогда не согласится с тем, что мама скажет или папа: давай срочно все укладывай, давай спать. И есть такие дети на земле, которым скажешь: там, вымой посуду и иди делай уроки. И чтобы он вымыл посуду и пошел делать уроки. Это вообще невозможно себе представить. То есть, чтобы ему благожелательные родители не сказали, он все воспринимает в штыки. Ну, так и взрослые люди. Чтобы им Бог не дал, все плохо. Вот слякоть плохо, мороз опять плохо. И никак не угадаешь. Вот все. А даже и угадывать бесполезно, потому что сама природа настолько гордая, настолько ропотливая, что никак человек не может вообще с этим согласиться. Ну, в принципе, он просто вот так реагирует, потому что человек – существо грешное. Но признать это не хочет. И вот хотя бы в этот день, это день, который весь окрашен вот такой необыкновенной красотой личности лучшего из людей своего времени, это свидетельство самого Господа Иисуса Христа, лучшего из людей Иоанна Предтечи, учителя покаяния, и нам как-то вот именно в свете этого покаяния, которое есть движущая сила христианской жизни, каждому из нас посмотреть и на свою жизнь, в чем нам, Господи, и помоги.